Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, волонтер фонда помощи бездомным животным Марина Шерифуллина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не виделись мы с вами уже, не слышались давно, и за это время, наверное, много событий произошло, как минимум с властью вам удалось пообщаться по поводу тех вопросов, которые вас интересуют. Скажите, какие законодательные инициативы сейчас в сфере устройства судьбы бездомных животных предпринимаются, и вот как вы на них реагируете?
Мы, как представители фонда, приглашены на заседание законодательного собрания, которое состоится 5-9, на котором будет рассматриваться законопроект о передаче полномочий по решению судьбы безнадзорных животных местным властям. То есть сейчас это федеральное право. Пока это закон в проекте, он еще не утвержден, но сразу же первый пункт, с которым мы не согласны как фонд, что безнадзорное животное после отлова содержится месяц. Я не раз это уже говорила, что у нас животное приравнивается к имуществу, и по Гражданскому кодексу мы должны животное отловленное, безнадзорное, содержать 6 месяцев, потом решать его судьбу. То есть меньше мы не имеем права содержать это животное.
То есть полгода, да?
Да, то есть 6 месяцев и все, и тогда мы уже можем, так сказать, или искать хозяев, или что-то, ну, какие-то другие действия предпринимать.
А искать хозяев на протяжении вот этих шести месяцев?
Вот сейчас пункт откровения содержания на Посадской 3, который присоздан при спецавтобазе. Спецавтобаза у нас совершает отлов безнадзорных животных, бездомных. На нем содержатся животные 21 день и подвергаются эвтаназии. То есть за 21 день, ну, невозможно вылечиться, привести в нормальное состояние и найти хозяина. Бывают такие счастливчики, конечно, но не всегда.
Вы-то участвуете вот в этом процессе или нет?
На ПКС нет.
Кто там ищет хозяев?
Там есть благотворительный фонд «Зоозащита». Они этим занимаются, они ищут хозяев, лечат, пристраивают.
То есть если не успевают за 21 день, то все уже,
животное,
да?
Животное подвергается эвтаназии, да. Но это грубейшее нарушение Гражданского кодекса.
Ну, а вот потерянные животные, скорее всего, если там оказываются, то их быстро находят, да? То есть хозяева первым делом туда бегут.
Ну, если хорошие хозяева, то, конечно, первым делом обращаются к нам, как к фонду, приходят на ПКС. Но если собака или животное с признаками одомашнивания, то есть ошейник, там, брелок, еще что-то, чип сейчас вживляется всем животным, клеймо на ухе, конечно, первым делом мы ищем хозяев прежних. То есть это проще. Всем говорю, владельцам домашних животных, одевайте ошейники, брелки, подписывайте телефоны. Сейчас идет массовое чипирование, можете чип вживить. На спецавтобазе этот считыватель есть. Чтобы животное, не дай бог, потеряется и окажется на спецавтобазе, чтобы его определили.
То есть этот чип, он в ушко ставится,
чип,
да?
Чип, он ставится под кожу.
Под кожу.
Вот, считыватель, он на холку вводится.
И там
считыватель можно увидеть, там
адрес, телефон?
Нет, но там определенный код, и есть список этих чипов, по этому коду можно найти хозяина. Потому что клеймо ставится или в пах вот собакам, или в ухо, да? Ухо может оторваться, простите меня, клеймо может стереться, ну, хотя бы клеймить животных, хотя бы так.
А клеймо это каким способом ставится?
Прижигается клейматором.
Все-таки прижигается.
Да, больно, конечно, но всем породистым собакам же ставят клеймо.
А вообще это проблема, потерянные животные?
Проблема. У нас очень много потеряшек, очень много. И, к сожалению, если приводить статистику, 60% мы не находим бывших хозяев. Как-то вот не ищут, непонятно почему. Очень часто мы не находим.
То есть, получается, не то, что проблема потерял найти свою животинку, а проблема найти хозяев, да, что
проблема,
они,
да,
не...
найти хозяина. Хотя мы размещаем везде, и в бегущей строке, и развешиваем объявления, клеим, где найдено это животное. То есть мы привлекаем все ресурсы. И в газетке печатаем, которые бесплатно раскладываются вот в ящики почтовые. Мы даем объявление. Но, к сожалению, не всегда мы можем найти хозяина.
А кого проще пристроить, породистых или дворняжек?
Конечно, породистых люди берут с удовольствием. Хотя вот у меня, я уже говорила, у меня много собак, 15. У меня всего лишь один породистый пес, сенбернар, но ему уже 12 лет. А остальные у меня дворняжки, подобрыши. Из кошек у меня тоже из 9 только одна породистая кошка, персик экзот, и то она отказница. Ее вывели из разведения и принесли усыплять. У нас есть такие, так сказать, разведенцы, мы их называем. То есть она уже несколько раз вязалась и стала давать уродов. Ну, то есть идет деформация. Ее принесли усыплять. Мы ее выкупили у бывших хозяев.
А характер зависит от породы?
Нет. Ну, знаете, ну, как бы, видите, та порода, которая выводилась годами, естественно, накладывает отпечаток. Возьмите овчарку немецкую, да, то есть собака вроде как бы ориентирована на охрану, но умнейшего и добрейшего существа не видела никогда в жизни. Настолько умные, вот эта порода умнейшая. Если рассматривать, к примеру, сенбернаров, они очень мягкие, добрые, любят поспать. Наверное, все слышали, как такие, как азиаты и кавказцы. С ними надо очень твердую руку иметь. Твердую руку, очень жесткий характер, потому что, ну, вот такие породы, они, конечно, накладывают отпечаток на характер. А дворняги накладывают отпечаток, где она родилась, где она жила. И все время говорю, нет плохих пород, есть плохие хозяева.
Ну, бывает так, прям, что вот... Человек к ней со всей душой, она капризничает и не хочет себя там хорошо вести, вот прям такие вредные.
Ну, бывают вредные, но к любому животному, так же, как к любому человеку, можно найти подход.
Все равно
же, как
можно
люди.
Найти, да.
Если у вас животное со щенков, с котят, вы всегда найдете общий язык. С взрослыми гораздо сложнее, но вот, как показывает практика, подобрыши настолько благодарны, что... Вы их берете в семью, и с ними найти общий язык очень легко.
Но они-то понимают, что вот они где-то жили в таких условиях сложных, да, и что человек как бы оказал им благодеяние, или это все равно какая-то для них вот естественный поступок наш?
Нет, они прекрасно понимают.
Они прекрасно
понимают. Когда животное не доедает, замерзает, а тут условия, то есть всегда есть еда, тепло, они все прекрасно понимают. Есть, конечно, и, знаете, вот несколько поколений стайных собак, да, то есть они вот родились от щенка к щенку, от поколения к поколению, с ними сложнее, потому что они выросли вот в этой среде, в которой они жили, с ними посложнее, но они тоже поддаются. Есть у нас такие животные, которые живут.
Даже стайных могут взять, да, к себе рискнуть?
Вот у меня из 15 есть девочка, которая явно не первое поколение. То есть она, ну, так сказать, из так мы называем дички, да, которые вот несколько поколений росли вне людей. Она нас признает, она боится других, но она нас признает, меня, мужа и дочку. Она нас любит, она охраняет. То есть не агрессивно совершенно.
Но между собой они тоже ладят, да?
Ну вот между собой это надо, так сказать, тоже воспитывать. Кошки с собакой у меня живут отлично. Нет вот такого, как... общепринято, да, как кошка с собакой. Нет, собаки даже любят у нас кошек, облизывают, приносят, если они далеко уходят, имею в виду, вот на территорию участка обратно приносят. А собаки, естественно, делят территорию, да, приходится некоторых разделять. Кто-то живет мирно, а кто-то пытается завоевать свою территорию. Это приходится разделять.
Ну, вот сейчас есть такая тенденция, что как элемент воспитания люди стараются использовать животных.
Есть. У нас в кафе открылась так называемая кошка-кафе, где можно прийти посидеть, пообщаться с кошкой. У нас мысли такие еще открыть кафе с собаками.
Но... Это фонд открыл?
Нет, нет, кафе? Это частные лица, физлица ага. открыли, да, то есть можно прийти посмотреть. И мы в задумке проект с IKEA, системы магазина IKEA. Они запустили, правда, не у нас пока, но мы хотим то же самое сделать. Фигурки вырезанные, собак, кошек, картонные, ну, в размере животного, и подсаживать в кафе. Просто, то есть вы сидите, и напротив вас сидит собачка или кошечка. То есть вы можете просто представить, как это будет в жизни.
Пока еще не живое, пока еще потенциальное животное, оно да. как-то облагораживает поведение человека, скажем.
Потом мы проводим вот сейчас совместно с Memory Animals от памяти уроки в классах, где рассказываем, как ухаживать за животными, что с ними делать, если вы увидите там пострадавшее животное, еще что-то. Ну, такие уроки проводим. Стараемся, чтобы детского возраста было вот, привитие. было хорошего отношения к животным. Потому что очень много, знаете, вот идешь, когда по улице, детские площадки, вижу, сидит мамаша, извините, больше никак не называть эту маму, с сигаретой в руках, и выпинывает, буквально выпинывает щенка из песочницы. А это видит все ее ребенок. Естественно, воспитание соответствующее.
Учителя как воспринимают?
Нам помогают в основном, как ни странно, биологи. Биологи, классные руководители, с удовольствием мы проводим эти классные часы совместно со школами. Но сейчас вот уже каникулы, естественно, начнем только с сентября.
Вот по поводу обострившейся темы, сейчас в средствах массовой информации много говорится о нападениях на людей, и все-таки ставится вопрос в обществе, перед обществом, что делать со стаями. Ваше мнение по этому поводу?
Это наболевший вопрос, и нам не решить его ни за год, ни два. Мы копили, кстати, стаи вот эти, да, начиная с 90-х годов, когда пошел массовый выброс породистых собак, когда брали. И вот эти стаи в городе, мы их быстро не решим, этот вопрос. Позиция нашего фонда – это отлов, стерилизация, выпуск. То есть стерилизовать, точечно брать стаи регионально и выпускать обратно. Это один из пунктов такой полной программы. То есть вот это не является полным решением. Это очень тяжелый и очень трудный вопрос. Затем второй вопрос – это законодательно ужесточить жестокое отношение к животным. То есть 245-я статья, нам очень сложно ее применить. Она бездейственна, которая жестокое обращение к животным. Законодательно ужесточить содержание домашних животных, выгул собак. Да, то есть только в наморднике, только в поводке. Также законодательно ужесточить, что вот домашнее животное, которое оказывается на улице, не выбрасывали, какие-то штрафы, какую-то административную ответственность. То есть пока не будет законодательно все закреплено, мы ничего не сможем сделать. Ну, еще один из пунктов – это строительство приютов городских, причем не один приют, потому что это не поможет, а несколько точек, где при отлове животных, которые вот мы, да, отлавливаем, стерилизуем, мы не всегда можем выпустить. Есть такие животные, которые тянутся к людям. Почему бы не оставить его в приюте и не найти хозяина? Социальная какая-то поддержка со стороны города. Вот на Западе же всегда, вот возьмите, да, штаты, если человек берет из приюта животное, то ему практически пожизненно это животное помогают. Какие-то делают привилегии там, с налоговой точки зрения, помогают этому животному пожизненно. У нас этого нет, естественно. Если тоже это будет принято, какие-то поблажки в отношении налоговом, какая-то помощь по содержанию животного, взятая из приюта, я думаю, что народ будет брать.
Вот по поводу формирования общественного мнения, все-таки по поводу стай. Я помню, что вы говорили о том, что бесполезно уничтожать их, поскольку на место одной стаи придет другая. Меня это очень впечатлило, потому что, ну, получается, что совершенно бессмысленная работа, жестокая, причем очень такая накладывающая отпечаток на нас, на всех, как на общество, получается, таких не очень добрых людей. И в то же время она проблему-то вообще не решает никак.
Не решает, потому что вот то, что я уже говорила, отлов, стерилизация, выпуск – это частичное решение. То есть стая не будет размножаться, мы эту стаю будем знать, если мы их там как-то пометим, чипируем, будем держать под контролем, и уже гарантия, что извне не придет кто-то. А убивать всех, ну, я считаю, что это очень жестоко. Ну, я уже не раз говорила, что мы начнем с собак, а кем мы закончим? Бомжами.
Ну, то есть, да, с такой логикой можно далеко зайти.
Да, можно ведь. Давайте начнем с собак, а потом перейдем на бомжей, потом еще перейдем еще на кого-то. Это не решение.
Чье существование мы считаем бессмысленным.
Почему я всегда... Вот животные имеют право на жизнь. Понятно, да, есть стаи. Понятно, что эта проблема существует. Но как-то надо решать не жестоким методом это. Мы не вправе решать и лишать живое существо жизни.
Как вы думаете, власть к вам прислушается или у нее есть свои какие-то резоны ситуацию решать по-другому?
Мы делаем все, чтобы нас услышали.
Ваши коллеги вот в столицах, в Москве, в Петербурге, они каких-то успехов добиваются или примерно все на одном уровне? Вот такое же понимание с властью?
Нет, не везде, так сказать, понимание с властью. Есть где-то полное взаимодействие, где-то есть конфликтные ситуации. Например, возьмем вот последнюю конфликтную ситуацию, город Новоуральск, у них там есть приют, Глинись называется. Территория была отдана приюту, все. Город решил забрать. Сейчас мы ведем тяжбу, чтобы спасти этот приют. То есть и собаки, ну, там около 50 собак, куда они пойдут? В Москве, в Петербурге, они все-таки столицы, они центральные, у них больше возможностей в Питере, в Петербурге. У них очень налажен, они ищут хозяев в Финляндии. Финны с удовольствием берут наших бездомных собак, потому что содержать животных у них дорого, они могут только купить. А здесь бесплатно, конечно, судьба отслеживается, там есть куратор этих собак. И с удовольствием берут в Финляндию наши собачки, находят хозяев там. Ну, вот, вот эта нашумевшая история, когда в Сочи, да, американские спортсмены увезли нашу бездомную собаку в Штаты.
То есть за границей все-таки пока, что касается именно животных, жизнь их может быть лучше, чем у нас.
Законодательно это все определено, понимаете, то есть с точки зрения закона. У нас невозможно пока что-то применить, то же самое, вот этот выгул собак. Они везде, кстати, экскременты, от хозяева даже убрать не могут за своими собаками. О чем же говорить более? Спокойно гуляет без поводка, без ошейника. Меня она не кусает. Это же все-таки собака. Она хозяина любит, неизвестно, как она на другую личность среагирует. Ну, город пытается у нас как-то решить. Вот недавно была пресс-конференция ИТРТАС, и господин Архипов Сергей Александрович, который глава комитета по экологии города, обещал, что будет в следующем году идет строительство больше площадок для выгула собак, ведет социальный проект, что нужно убирать вот, так сказать, экскременты собачек, везде будут раздаваться такие пакетики бумажные, чтобы убирались, это будет в парках, в специальных местах. Ну, то есть город что-то предпринимает все равно.
А это вот проблема нашего воспитания, что мы как-то не умеем в порядке содержать животных, как-то во всем этот порядок поддерживать. То есть как-то у нас так все спонтанно, захотели, взяли, не понравилось, выкинули, пошли гулять, не следим. То есть
это, да, воспитание, менталитет, к сожалению, нам долго придется менять. Поэтому мы стараемся, начиная вот с садиков, со школ, воспитывать детишек, да, то есть если возьмите собачку, уследите за ней, не просто выгулить и накормить, но уберите за ней, потому что, ну, весной, когда вытаивает около домов, ну, это невозможно, невозможно это все вытаивает, и ходить-то невозможно, говоришь, в чем-то другом. Воспитание, я считаю, что надо работать, работать и работать, причем годами.
А в каких странах, на ваш взгляд, вот наиболее полно и хорошо решена эта проблема? Вот вы вернулись недавно из Японии, где были не по делам фонда, но, тем не менее, вы, наверное, видели, как там решается эта проблема, наверняка интересовались.
Интересовалась, я даже познакомилась с людьми, которые содержат приюты в Токио, их там несколько. Некоторые приюты содержатся за счет муниципалитета, некоторые частными лицами открыты, содержатся вот именно частными лицами. Но в других странах нет вот таких стай, которые накоплены у нас годами. У них нет стай, и бездомные животные у них появляются. У них нет, вот в Японии нет бездомных собак. Есть так называемые бездомные кошки. Но они при кафе, при автостоянке, то есть они чипированы, они, извините меня, с таким весом, их бездомным ты не назовешь. То есть за ними следят. Но проблемы жестокости у них есть. К сожалению, я общалась с людьми, да, есть и люди, которые издеваются, то есть над животными. К сожалению, ну, не в таком объеме, как у нас. У нас, не знаю, как это назвать, у нас ужасно, что творится. Вот, а в Японии вот эти вот приюты, как у них появляются бездомные собаки? Например, там хозяин или погибает трагически, или умирает кто-то из родственников, и, так сказать, родственники просто несут это животное в приют и ищут новых хозяев.
То есть приюты у них существуют, несмотря на то, что проблема не острая, скажем так?
Ну, приюты существуют, потому что они помогают. Помогают вот собакам, которые стали без хозяина, помогают вот этим кошечкам. Ну, и даже кошечек у них нет такого количества, как у нас. У нас очень много.
А кошачья проблема, она менее сложная, чем собачья?
У нас?
Да.
Да нет, просто мы не видим кошек. Мы видим собак, которые гуляют по улице, а кошки снова в подвалах. И на самом деле их очень много. К нам обращаются часто жители, домов, потому что тут в подвале, извините меня, курочка сбежала, принесла потомство, и все это пошло дальше множиться. Мы стараемся, так сказать, изымать всех, стерилизовать и найти хозяев, потому что, ну, кошка не выживет на улице. Не то животное, которое должно быть на улице.
То есть то, что мы думаем, что все равно кошка всегда мышь поймает, ничего страшного, пускай бегает на воле, это не так?
Нет, не все, во-первых, ловят. То есть нас очень часто в деревне просят мышеловов. Действительно, есть те, кто ловит, а те, кто вообще не ловит. То есть и кошкам гораздо сложнее выжить на улице, чем собаке той же. Если собака где-то там на помойке что-то найдет, ну, хотя тоже не, и не должно быть вообще бездомно. Кошке это гораздо сложнее сделать. Тем более у нас же борются в городе, у нас постоянно травят кошек, крыс, мышей.
Ну, поймают. То есть, соответственно, кошки тоже погибают.
Конечно.
А люди как относятся вот к кошачьей проблеме?
У нас очень много звонков, в основном от бабулек, от пенсионеров, которые подкармливают этих бедных несчастных кошечек, просят помочь. Поэтому мы стараемся всем помочь, но, к сожалению, у нас слишком мало, и не всегда мы можем всех подобрать и всем помочь. Еще раз я могу повториться, мы уже на какой-то передаче это звучало, что, пожалуйста, обращайтесь, если у вас нестерилизованное животное, кошечка, собачка, там, кот, еще кто-то, обращайтесь, мы за счет фонда простерилизуем. Для вас это будет бесплатно, чтобы не было дальнейшего распространения.
А давайте расскажем, назовем телефон фонда, горячую линию, и расскажем, что сейчас необходимо.
Телефон горячей линии 8-922-6099-774. Сбор кормов мы проводим регулярно раз в две недели. Так, следующий. 8 июня.
Воскресенье.
Воскресенье. С 12 до 2 у театра эстрады. Нам всегда нужно все. Сейчас лето, единственное, что упор делаем на сухие корма. То есть, если зимой мы могли где-то хранить там замороженные продукты, мы варили собакам. А сейчас упор на сухие корма, лето каша быстрее скисает, чем остывает. То есть нам нужны сухие корма для собак, для животных. Очень нужен наполнитель. Вот сейчас большой у нас приход, если это можно называть, кошек. У нас в одном пункте 52 кошки сидит.
Это пункт, это где люди
согласны содержать?
Где
мы организовали пункт временного содержания кошек. Но женщина называет себя Татьяна, ее зовут частным приютом. Угу. То есть вот у нее там более 50 кошек, наполнитель просто вот уходит в большом количестве.
То есть, ну, естественно, это что, частный дом или квартира?
Подвал. Мы в подвале оборудовали.
А, то есть оборудованное.
Да, ну,
то есть, в принципе, никому не мешает.
Нет,
никаких неудобств не доставляет.
В квартире такое количество кошек невозможно содержать. Конечно.
Но нужно кормить, и нужно, чтобы наполнитель был всегда.
Ну и всегда корм.
И корм. Угу.
Также мы организуем 30-31 сбор макулатуры очередной. Пожалуйста, приходите. 30-го с 12 до 2 станции метро «Динамо». 31-го это суббота, 31 мая, 12 до 2 театра эстрады. Если у вас дома что-то там, газетки, принимаем все, газеты, глянцевые журналы, книги.
То есть это вот макулатура, которую можно принести, и на эти средства, на сданную макулатуру можно будет приобрести.
Мы так и делаем, да, вот мы последний раз дали почти 5,5 тонн, на эти деньги мы привели корма. То есть наши собачки были очень рады. И кошечки в том числе. Также мы недавно проводили акцию, она будет повторяться. Вот у каждого в доме есть, так сказать, ну, баночка какая-то, куда вы складываете мелочь. Если вот мы последний раз, сейчас скажу, мы собрали 9300 рублей. То есть у нас вот был сбор макулатуры, одновременно такой сбор мелочи. На эти деньги мы купили корма. То есть приходите, может, не просто корм принести, вот эту баночку с мелочью, которая, ну, вам не нужна. Копейки, 5 копеек. Все это берем и покупаем на этот канал.
Ну да, хорошая инициатива. То есть у многих же лежит она, эта мелочь, просто где-нибудь действительно в баночке.
В магазинах уже копейки редко кто берут, в магазинах, да, по 5 копеек где-то еще берут. А мы берем все и на эти деньги приобретаем корма.
Сейчас охотно люди берут животных на передержку, так называемую?
Нет, очень тяжело.
Тяжело, да?
Тяжело, потому что это же ответственность очень большая. То есть это надо менять привычный образ жизни. То есть надо знать, что у тебя там животное, которое нужно что-то сделать. Обычно попадает еще травмированное животное же в основном. То есть надо еще и ухаживать. У нас есть несколько людей, которые, так сказать, самоотверженно ухаживают, но просто уже устали от этого объема, и нам, в принципе, не мешало бы новых волонтеров, новых людей, которые нам помогать будут. Пожалуйста, приходите все.
То есть это вот, допустим, какой-то одинокий человек, который знает, что он сможет каждый день, да, заниматься там с котиком, или он может взять сколько-то животных к себе, или одно, два, три, там.
Ну, это, так сказать, по возможности и по желанию. Может кошечку взять, может собачку взять. Если в частном секторе, это вообще было бы отлично там.
То есть это не на совсем, а на то время, пока идет поиск хозяина.
Ну, и вы же можете сами определить тот срок, на который вы берете, да, то есть каждый, например, за месяц. На месяц, естественно, мы на месяц помещаем. Это не значит, что мы вам привезли животное, оставили вас навсегда. Нет, конечно. Но волонтерство не подразумевает не только вот, так сказать, содержание животного. Волонтерство у нас и заключается в том, что пиарить, то есть как бы размещать рекламу про наших животных, везде рассказывать о нас. То же самое на работе сказать про сбор макулатуры, к примеру. Просто даже выгул собак, прийти погулять. У нас есть группа инициативная, которая приходит просто два раза в неделю гуляет с нашими собаками. Потому что животные, сидящие на этих пунктах, они просто нуждаются в человеческом общении. Пожалуйста, можно просто прийти на сбор кормов с нами, познакомиться, потом приходить гулять с нашими собачками.
Волонтеры любого возраста, наверное, востребованы.
Любые. К нам даже ходят школьники, приходят целые классы. Единственное, детям мы не доверяем собак, потому что, не имея опыта, лучше, конечно, не общаться. Но прийти пообщаться с кошкой, пожалуйста, даже элементарно, вот у нас не хватает времени, надо уже убирать. Кстати, 52 кошки, за ними же ухаживать надо. То есть надо их два раза минимум в день накормить и два раза убрать. Лоток тот же самый. То есть можно вот в таком ракурсе рассматривать волонтерство, даже прийти просто хотя бы убрать в вольерах, убрать лотки.
Сейчас объем к лету увеличился, надо полагать, да?
Ну, это вот последствия весны. У нас очень много котят, щенков. Ну, вот на втором Чермете у нас, так сказать, и пункты. Сейчас у нее три выводка котят, которые там в одном помете 5, в другом 6, в третьем 7. И плюс еще остались без мамки у нас 10 сосунков. Кстати, это очень огромный труд.
Если, наверное, еще кто-то из наших радиослушателей хочет взять щенка или кошечку, тоже, наверное, к вам обращаться. К тому же вы говорили, что вы как-то прокурируете, да, начало вот этого вот,
да, мы,
взаимодействия.
Тот человек, который берет животное, во-первых, мы животное курируем минимум год. То есть с нас все прививки. С нас мы отдаем обязательно под стерилизацию. Если животное маленькое еще, не подлежит стерилизации, мы стерилизуем, приезжаем, забираем, стерилизуем, возвращаем обратно. Но обязательно отслеживаем прививочную кампанию. Свердловская область неблагополучна по бешенству. То есть это обязательно прививка. То есть с нас, пожалуйста. Ну и если нет первое время возможности корм покупать, то какое-то время помогаем и корм в том числе. Хотя мы сами и просим помощи, но то животное, которое мы пристраиваем, естественно, мы не можем его оставить без помощи.
Такое обширное поле деятельности, можно найти для себя все, что угодно, и макулатуру сдать, чтобы помочь животным бедным, и волонтерам поработать, прийти прогуляться или там поухаживать за кошечкой, и самому взять животное домой. При этом быть уверенным, что все с ним будет в порядке, поскольку специалисты вот в вашем лице прокурируют это дело. То есть
выбор богатый. Приходите к нам.
Вы были на отдыхе, сейчас вернулись, силы появились у вас или все равно все это постоянно?
Нет, силы после отдыха появляются, конечно. Две недели отдыха – это очень хорошо. Тем более я съездила, так сказать, и поучилась, и отдохнула, и пообщалась вот с приютами в другой стране.
Ну, интересно, ведь Япония – это совершенно вообще другой мир, который, мне кажется, даже нам как-то недоступен нашему пониманию.
Ну, да, Запад и Азия, они другое восприятие. Но вот они азиаты, у них азиатское гостеприимство так называемое. Вот пример. Мы только прилетели в Токио, время 1:30 местного. И мы приехали на станцию, там очень большая система метро, приехали на станцию, не можем со станции найти гостиницу, время 1:30. Идет японец, мужчина, они очень хорошо знают английский язык. Очень хорошо. То есть вот, практически каждый второй японец говорит на английском. Мы разговорились, он говорит, что случилось, подошел сам. Объяснили, что не можем найти гостиницу. А он шел со стоянки. Он вернулся на стоянку, взял свою машину по второго ночи. Посадил у нас руководителя, и они 40 минут искали нашу гостиницу по GPS-у. Нашли, он нас посадил, довез до гостиницы, удостоверился, что нам выдали ключи, и только тогда сказал «до свидания», и все. То есть вот азиатское гостеприимство.
То есть он понял, что раз он вам встретился, значит, он вашу проблему должен решить.
Да, он решил нашу проблему, удостоверился, что нам дали ключики, помог нам заселиться, и только тогда уже уехал обратно. То есть с нами он возился минимум час.
Ну, вот такая ответственность, и неудивительно, да, что у них бездомных животных нету, что, видимо, что-то, хоть они, наши радиослушатели, прекрасно понимают, что японцы люди не православные, поскольку православие там было практически задушено в зародыше. Но вот эта вот ответственность, внутренняя порядочность, она дает о себе знать.
Ну, вот в Токио много буддийских храмов есть. В Токио рядом с залом Хомба, где мы тренировались, есть католический приход. И есть в Токио православная церковь тоже. То есть там люди не только буддисты, католики, в том числе и православные.
Конфессии представлены, да?
Да, все конфессии представлены. То есть человек сам расставит приоритеты. Кто-то буддист, кто-то католик, а кто-то и православный.
Ну, отношение к живым существам, я думаю, у всех этих конфессий, оно определяется тем, что это должно быть доброе и как к братьям нашим меньшим. Марина, повторите, пожалуйста, еще телефон горячей линии. Надеемся, что наши радиослушатели откликнутся на, вот, на все наши призывы.
8-922-6099-774.
Спасибо вам большое. Желаем вам, чтобы ваши законодательные какие-то инициативы, какие-то моменты, которые хотелось бы решить так, как считает фонд помощи бездомным животным, решились именно так, и чтобы власть вас услышала, и проблема начала решаться.
Спасибо.